А в общем, массовое празднество еще было не в наших руках. Далеко еще. А к особняку — паломничество любопытствующих интеллигентов, даже буржуа с супругами. Сегодня продолжали конференцию. Отчет о положении в Совете, в ИК. Петроградский пролетариат выбирает не тех, кого нужно. Вот сидит в исполкоме там Гвоздев. А солдаты представлены элементами националистическими. Чхеидзе ведет политику умиротворения, что приводит к парализации наших требований. В исполкоме господствует случайно попавшая интеллигенция из-за того, что не допускают переизбрать ее. Еще стараются главные дела решать в бюро, куда не пускают интернационалистов, чтобы иметь свой перевес. И в такой каше приходится выделять классовую линию из мелкобуржуазного болота. Но состав конференции был подготовлен неплохо. Так, голосовать и вперед. Петербургские большевики теперь сплочены, а против них и провинциальные не посмеют сильно спорить. Вперед! Разошлись. Кончался вечер во дворце Кшесинской. И вдруг стали звонить разные наши из разных мест, сообщая потрясающую новость. В газетные редакции принесена скандальная нота Милюкова союзникам. Подтверждает все обязательства России и обещает воевать до конца. В исполнительном комитете паника и растерянность. Так и знал. Так и ждал Ленин, что Милюков сорвется. Крохобор. У него не хватает ни фантазии, ни смелости. Отказаться от захватов. Ему бы сейчас и крепко стало бы правительство внутри, и заставили бы союзников опешить, выиграли бы инициативу перед ними. Но Милюков не охватывает всей ситуации и всех возможностей. Он подтвердил договоры и на этом попался. А вот уже привезли из «Правды» и машинописный текст ноты. Ленин схватил его с нервной радостью, быстро прогрызая глазами. Так. Он даже читал не столько сам текст, а сразу, как на него отозваться. Грохнуть резолюцией ЦК. Совершенно подтверждалась правильность позиции нашей партии. Временное правительство, насквозь империалистическое, все его обещания — обман и не могут быть ничем другим впредь. Разорвавшаяся бомба. И от отыгранного Милюкова мысль опережает сразу к исполкому. Какое заслуженное банкротство Чхеидзе, Церетели и компании. Политика вождей Совета окончательно разоблачена. А ну посмотрим, что они будут делать. Растеряются? Нечего им делать. Проглотить пилюлю — значит навсегда отказаться от самостоятельной политической роли. Завтра Милюков положит им ноги на стол. Издумывать какую-нибудь гнилую середину? Вот теперь они наказаны. Какая находка! Вот ее и не хватало. На эту милюковскую ноту теперь как можно мобилизовать массы? Вот для чего и приехал на месяц раньше. Уж если подорвал репутацию поездкой, так теперь и действовать скорей, использовать опережение времени. Эта нота окончательно разрывает всю тучу травли, и из угрожаемого положения мы сразу переходим в контратаку. Спешить ударить. Неповторимый момент для двойного удара и по правительству, и по исполкому. Вечно работающий мозг Ленина никогда не замедлялся ни от какой внешней внезапности. Он перерабатывал всякое вторгшееся событие, усваивал его и работал дальше. Сжигает нетерпение. Так что, уже идти на восстание? Однако, мы еще не готовы. Военка неравно успела. В немногих полках крепкие гнезда, а то слабы. Любой риск, но не ради риска. При купаниях Ленин первый входил в холодную воду, но когда в эмигрантских собраниях пахло начинающейся дракой, он первый уходил. Идти смело, но только на то, что необходимо. Нота — удача, но преждевременная. Такого быстрого хода не ожидал. Эти полмесяца как ни напряженно действовал, как ни сколачивал ряды, а все равно события опередили. Красная гвардия. Нет, еще не готова у нас. Слишком быстрая удача. Но массовые демонстрации завтра необходимы. Поднять заводы, где мы в большинстве, и пытаться раскачивать солдат тоже. Сегодня ночью уже не до сна. Сел в дальний угол, набрасывал резолюцию ЦК бегучим карандашом. Никакие изменения личного состава правительства, подменяющие борьбу классов. Никакие личные перетасовки. Отставка Милюкова. Единственное спасение для мелкобуржуазной массы — переход этой массы на сторону пролетариата. Только пролетариат может разорвать путы финансового капитала. Всю государственную власть в руки пролетариата совместно с революционными солдатами. Время от времени звонил из Таврического Зиновьев, передавал, какой там переполох на исполкоме. Ленин подходил к трубке и просто брался за живот. Ну, коверкаллегия! Каша вместо мыслей! Бездна путаницы! Глава 47. По вечерам теперь исполком не заседал, а только бюро. И то не всегда поздно. И никогда все 24 человека. Сегодня вечером в ИК оставалась только верхушка да несколько членов где-то по Таврическому в своих комиссиях. Вдруг привезли из правительства пакет на имя Церетели. Он тут же вскрыл его при Чхеидзе, Скобелеве и Дане. И увидев, что это нота союзникам, та самая, обещанная правительством и вынужденная советом нота, стал читать ее вслух. За это время вошел Брамсон, потом Гольденберг, и слушали со средины. Сперва все шло нормально, и Церетели, кто вправе был считать эту ноту своим личным достижением, читал с удовольствием, звонко, красивым голосом. Подтверждались декларации от 27 марта, вырванные Церетели, которые теперь доводились до сведения союзников. Опровергались вздорные слухи, что Россия готовит сепаратный мир, подтверждалась верность тем высоким идеям, которые высказывали государственные деятели Европы и президент Вильсон. Тут пришлось и покривиться, потому что идеи революционной демократической России были несравненно выше тех всех, и именно на них приличнее было бы сослаться. А дальше уже шла очень замаскированная, сложно составленная фраза, с одной стороны, о самоопределении угнетенных национальностей, что гласили и все социалисты, и тут же об освободительном характере войны. И хотя второе, вообще говоря, не противоречило первому, но в каком смысле? Только в социалистическом, а сказано так, как это повторяется каждый день союзниками, то есть, что у англо-французских капиталистов тоже освободительный характер войны. Церетели запнулся, задумался, перечитал. Насторожились и другие. Еще две легкие фразы, проникнутые духом освобожденной демократии временное правительство, а дальше... Удар. Совершившийся в России переворот не повлек за собой ослабление ее роли в общей союзной борьбе. И кто еще не понял, всенародное в России стремление довести мировую войну до решительной победы лишь усилилось. Не только настрявшая всем решительная победа, ненавистный лозунг войны до конечной победы, но какая война? Не своя собственная, а мировая, и ее тоже до решительной победы? До последней победы английских сипаев в Месопотамии? итальянцев в Каринтии и перехода французами Рейна? И стремление к такой победе от революции еще усилилось? Вот что резало.
Сумасшедшие, обезумелый Милюков. Что они писали? Церетели остановился не только ошеломленный, но зажатый душой, но больно пристыженный, как соучастник этого позорного документа. Он громче всех обещал и пленуму совета, и всероссийскому совещанию, и на том громил Нахамкиса, и всей России, что с правительством сговорились. Оно уже не отклонится от избранного пути, что будет хорошая нота. И как же теперь вот этот кошмар объявить революционному народу? Да всех нас и разнесут. Чхеидзе за столом подхватил голову руками и сидел, вылупив глаза. Все напряглись, исказились, все понимали. Дочитывал с еще большей тревогой. А там катило бесстыдное вполне соблюдать обязательства, принятые в отношении союзников. То есть, принятые Николаем II. И еще раз победоносное окончание войны. И еще раз в согласии с нашими союзниками. И как последние гвозди в крышку гроба, гарантии и санкции, которых нужно добиться демократическим союзникам. То есть ничего подобного. То есть ничего и близко к тому, о чем уговаривались, в чем весь смысл социалистических идеалов мира, циммервальдского понятия о мире и войне. Просто как насмешка, как плевок в лицо. Русская демократия, первая в мире, уже возгласила отказ от империалистических целей и снова на нее нахомучивали их же. Церетели с растерянностью, со стыдом, но и с румянцем грузинского гнева смотрел на товарищей. Он был мучительно уязвлен. Он так заранее детски радовался успеху с этой нотой, и уже совет обращался к общественному мнению западных стран, чтобы они тоже давили на свои правительства, чтобы они имели такой же успех над своим империализмом. И теперь такой позор. И в виде глумления подавали нам как выполнение наших же требований. Так остановить, остановить ноту! Поздно. Тут догляделись до даты. Она телеграфно сообщена всем русским послам 18 апреля. Вчера днем, в день 1 мая, за спиной торжествующего народа, пока мы все ликовали, а дипломатия гнала свою черную депешу. Но тогда утром? Почему утром сегодня они нам не сообщили? Почему только поздно вечером 19-го? Это уже негодяйство. Они подстроили на такой день, когда нет газет, и можно затянуть неведение. Уж и не спрашивай, почему вообще не показали ноты советским заранее. Окостенелый в той же позе Чхеидзе сумел через сжатые зубы сказать только: «Милюков — это злой дух революции». А другие вскрикивали раздраженно, с бранью, с негодованием. Да, если бы Милюков специально хотел вызвать разрыв между советом и правительством, он не мог бы найти лучшего средства. Это значит, он выкрадывал реванш за свое поражение 27 марта. Остановить печатание в газетах? Можно, но бесполезно. Это уже ничего не изменит. Нота пошла.
Тем временем подошли Либер, Войтинский, неизменный Богданов, и требовали читать для них. Да и для самих себя надо было повторить. Еще раз прочел вслух Церетели. Гудение негодования становилось громче. Еще раз прочел Богданов. Кричали, и не только левые. Провокация, вызов. И если бы Ираклий Церетели был бы сегодня все тот же пламенный студент-первокурсник, который с надрывом горла 11 лет назад с думской трибуны бросал вызов Столыпину, он сейчас не сдержал бы своего гнева, а как вождь ИК и Совета вызвал бы взрыв бездны,
и с завтрашнего утра закипела бы русская революция, какой еще не видели. Но после 6 лет Александровского централа и 5 лет сибирского поселения это был уже совсем другой Церетели, неподдавчивый слепому гневу. В перечитываниях он сейчас искал не усилить то, что взрывает, а знаки смягчающие, успокаивающие, даже, может быть, оправдывающие. И находил. Да, были там и вполне положительные куски фраз. Во имя общих интересов революции надо было держаться умнее этого глупого злого Милюкова. И когда все заругались и закипели сильнее прежнего, а Чхеидзе сидел такой же окостенелый, после смерти сына он часто впадал как бы в летаргию и полчаса мог сидеть, если его не тронут, Церетели нашелся отозваться и так. Товарищи, во-первых, не будем все-таки забывать, что эта нота всего лишь приложение к декларации, а та декларация, нами всеми одобренная, тоже теперь пошла к союзникам при ноте и впервые стала дипломатическим фактом. Она во многом нейтрализует и положительно превосходит вредность этой ноты. А во-вторых, давайте хоть разбирать по отдельным выражениям. Правительство и не может говорить языком нашего социалистического манифеста, у дипломатии свой язык. И если разберем, то и в ноте ряд вопросов подан вполне в мирных тенденциях демократии. Но мировой социализм ненавидел тот буржуазный дипломатический лексикон. Брамсон, который обычно сдержанный, вежливый, спросил с нервной резкостью, думает ли Церетели, что правительство намеренно редактировало ноту в недопустимых выражениях, чтобы отмежеваться от советской демократии.